говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о проблемах автострахования. В программе участвует наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Алексей Кириенко, заместитель председателя правления Национальной страховой группы. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
А уважаемым слушателям напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Наш пейджер, телефон в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Скажу честно, что повод для этой программы был вполне личным. Недавно я довольно сильно разбила свой автомобиль. Машина была застрахована, и гражданская ответственность, и каска, то есть угон и ущерб. И вот в процессе восстановления автомобиля я столкнулась с массой вопросов, о которых раньше и представления ни малейшего не имела. Уверена, что этот опыт будет полезен и нашим слушателям. Ну, начнем с того, имеет ли смысл страховать автомобиль от угона и ущерба. Ведь стоимость годовой страховки составляет в среднем около 10% от стоимости машины. Права я, Алексей?
Да, я думаю, для среднего рынка, для среднего автомобиля вы правы.
А у вас каков процент?
Нельзя сказать, какой средний процент. Дело в том, что для новых автомобилей страховка будет стоить около 8%. Для некоторых новых автомобилей страховка для угоняемых моделей может стоить и 14%. Для старых автомобилей страховка может стоить 15-20%.
Ну, вот все-таки, да, при стоимости автомобиля, скажем, в 15 тысяч придется отдать ежегодно $1500. Имеет ли это смысл? Что это дает?
Я считаю, что на сегодняшний день условия страхования автотранспорта очень выгодны, даже более чем. Дело в том, что жесткая конкуренция на этом рынке свела прибыль страховых компаний практически к нулю. И те, кто работают сегодня на классическом автостраховании, зарабатывают только за счет инвестиций и в результате размещения страховых резервов.
А что вы имеете в виду классическое автострахование?
Ну, имущественное, правильно заменить в данном случае слово, имущественное страхование.
Так, значит, ну, вот я могу рассказать, какой смысл это имеет, да, я, значит, заплатила, наверное, где-то там $1200 или $1300, и вот ремонт моей машины после аварии стоил около $8000, при том, что она сама была оценена в 13, то есть вот я столкнулась с тем, что смысл это имеет. Юра, а вы когда-нибудь каско делали?
Ну, я вообще до недавнего времени вообще не страховал свои автомобили.
Даже обязательную гражданскую ответственность не страховали?
Да, нет, ОСАГО, естественно, ОСАГО тут по закону. Вот, я 3 года назад начал страховать, потому что у меня угнали автомобиль. 3 года назад у меня угнали новенькую десятку, которую мне подготовили на ВАЗе, тюнинговую. Она стоила $12000, я за нее заплатил 9, ну, там была скидка и так далее. И когда ее угнали, я понял смысл каска. Что есть смысл страховать. Не есть смысл, а обязательно. Обязательно новый автомобиль должен быть, уж новый точно застрахован.
Ну вот тут возникает ряд проблем, о которых имеет смысл знать. Вот, например, в страховой компании мне сказали, что если стоимость ремонта превышает определенную сумму, то машина остается в собственности компании, а мне выплачивают страховую сумму. Вот, Алексей, расскажите, пожалуйста, как у вас в компании это происходит? Сколько процентов от стоимости машины должен составлять ремонт в этом случае?
Да, действительно, зачастую, когда транспортное средство невыгодно, нецелесообразно восстанавливать, страховщик предлагает либо выплатить клиенту за вычетом стоимости годных остатков к реализации, либо забрать транспортное средство и заняться его продажей самостоятельно, а гражданину выплатить клиенту своему. Выплатить страховую сумму.
Ну вот расскажите тогда, что такое годные остатки и что это получается, и при каком проценте, вот какой процент от стоимости автомобиля должен превышать ремонт, чтобы это произошло?
Ну, если говорить непосредственно о моей компании, это 75%. Касаемо рынка, то планка немного варьируется от 70% до 80%. Ну, это где-то рядом. К сожалению, другого критерия, как стоимость ремонта, трудно придумать, чтобы легко понять, ну, имеет смысл восстанавливать машину или нет.
Ну и вот если можно подробнее об этих двух вариантах, да, выплачивается клиенту стоимость годных остатков или страховая сумма, а машина переходит в стоимость компании. Подробнее.
Алгоритм очень прост. Когда либо это прописано в условиях договора страхования, и тогда уже ни у одной из стороны нет выбора, просто нужно выполнить, либо это предусматривается на, ну, на обоюдное согласие сторон. Проведя оценку, страховщик понимает примерную сумму возмещения и, допустим, ну, что ремонтировать машину нецелесообразно. После этого клиенту делается предложение: мы готовы выплатить вам 100% страховой суммы, или мы готовы выплатить, например, вам 70% страховой суммы, но в одном случае машина остается у вас, в другом случае вы отдаете машину нам. Вот и все. Дальше клиент должен принять решение.
А как эти годные, стоимость этих годных остатков подсчитывается?
Оценивает оценщик. Это все очень просто.
Угу. Но, кстати говоря, вот я опять же о своем случае. Дальше выяснилось, что если машина признается тотальной, да, есть такой термин, вот если она признается тотальной, то все это происходит. Выяснилось, что страховую сумму все равно я получу не полностью, а за вычетом оценки ее за каждый месяц, прошедший с момента страхования. Да, вот, пожалуйста,
абсолютно
об этом,
верно.
Если можно.
Выплачивается действительная стоимость транспортного средства на момент наступления страхового случая. Алгоритм прописан, предусматривает только, есть только два алгоритма определения этой стоимости. Это либо заранее прописанный алгоритм удешевления, либо более расплывчатый, это рыночная стоимость на данный момент данного транспортного средства. При этом страховщик оценивает так называемый по аналогии, то есть сколько бы стоила такая машина целая путем, ну, оценка всегда производится независимыми экспертами.
Ну, при том, что считается, что автомобиль где-то теряет 10% своей стоимости в год.
По-моему, в первый год 20%, да, он теряет?
Да, обычно у страховщиков прописано правило, что первый год машина новая теряет 20%, а последующие года 15%. Это где-то соответствует, на самом деле, тенденциям рынка и зависит только от класса машины. Некоторые машины дешевеют быстрее, некоторые машины медленнее.
А вот как все-таки определяется страховая сумма по риску КАСКО? Вот частично мы сейчас об этом сказали, но я столкнулась с тем, что когда я вот еще года два назад пыталась застраховать машину, которой было два года, то столкнулась с тем, что страховую сумму каждая компания назначает свою, там от 9 до 13 тысяч долларов был разброс. Существуют какие-то общие правила или это действительно, вот, что называется, от фонаря?
Ну, существует общий справочник, которым, как правило, пользуются страховщики, это справочники НАМИ. Но многие компании прибегают к ведению собственных баз и определению рыночной стоимости с учетом региона, используя открытые источники. Как ни странно, в том числе один из самых таких воспользуемых источников – это газета «Из рук в руки», где достаточно большая база автомобилей в продаже с понятным дисконтом.
Алексей, а я, например, пользуюсь при определении стоимости, рыночной стоимости автомобиля, что часто приходится делать, я пользуюсь сайтом
auto.ru,
в котором сотни тысяч автомобилей, и поэтому усредненные данные, они больше
соответствуют. Да, абсолютно верно. Я думаю, НАМИ использует, в принципе, ту же технологию для получения этих данных.
Алексей, я вот, Вероника, у вас вопросы еще остались по вашему случаю?
Спрашивайте, Ира.
Я хотел, чтобы Алексей рассказал слушателям нашим, на что нужно обратить внимание. Вот произошло ДТП, да, приезжает ГАИ, ну, составляется, что там, протокол?
На месте протокол,
да, на месте
составляется.
Вот на что надо обратить внимание владельцу автомобиля, скажем, пострадавшему?
Давайте вот на самом деле немножко о порядке вообще, что произошло. Есть ряд простых рекомендаций. У вас случилось ДТП, обязательно вызовите представителей ГИБДД. Никогда лишним это не будет.
Да,
Нет, просто многие программы предусматривают оформление выплаты без справок ГИБДД, но там всегда есть оговорки. Иногда это не более 5%. Иногда в случае, если это больше 5%, страховщик отказывает в выплате вообще, в том числе и в этой дельте. Это не совсем, на мой взгляд, правильно, потому что на месте человек никак не может определить 4,5% или 5,5%.
Имеется в виду мелкие ДТП, там чуть поцарапано крыло, помято. Вероятно, это.
Чуть разбита ксеноновая фара, а она стоит уже там больше 1000, да? Ну, мы же не эксперты, чтобы определять на месте простые.
Хорошо,
люди.
Вызвать ГИБДД дальше.
Так как у вас, как правило, образуется не менее часа времени до прибытия наших инспекторов, то разумно заняться оформлением бумаг по ОСАГО.
Ну, это понятно. Простыня такая.
Заполнить извещение. Очень хочу обратить внимание наших слушателей, что простыня, вот как вы ее назвали, да, заполняется с двух сторон. Очень частая ошибка, когда люди заполнили ее с одной стороны, порвали, каждому дали по копии, а заднюю сторону не заполнили, забывают. А на самом деле это повод для страховщика отказать потом в выплате или задержать выплату, потому что с той стороны тоже находится ряд важных сведений, и пока их страховщик не получил, он, ну, если он недобропорядочный или хочет потянуть время, может это использовать на законных основаниях.
А что, обязательно вот эта бумага должна быть заполнена?
Ну, это называется не просто бумага, это и не просто простыня, это извещение о ДТП.
То есть обязательно.
Но она прикладывается к страховому полису, Вероника. Поэтому страховые компании при выдаче страхового полиса прикладывают эту, как я говорю...
Обязаны выдать.
Что-то мне сейчас ничего не выдали в Ангосстрахе почему-то.
Ну, может, немножко сэкономили.
Может, сэкономили.
Или посмотрите внимательно, вряд ли Ангосстрах, это же я пошутил, экономил бы на таких мелочах. Стоит это не очень дорого.
Вы должны возить все-таки от греха подальше.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что рядом со мной в студии Алексей Кириенко, заместитель председателя правления Национальной страховой группы, и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. А, кстати, вот что происходит с автомобилями, которые признаются тотальными и переходят в собственность компании?
Их продают.
Их продают уже, то есть, как битые, да? То есть, там,
да, да.
Существует, за рыночную стоимость битых
существует
машин.
Существуют аукционы. Сама страховая компания не занимается уже разборкой, продажей их как по частям.
Но у нее нет базы для этого.
Это не ее профиль. Базу можно создать, это не так дорого для объема в крупной компании, но просто есть люди, кто этим занимается, и многие покупают под восстановление такие машины. Их просто увозят в регионы, где более дешевый труд по восстановлению таких машин. Из бушных запчастей восстанавливают и продают, как часто не битые.
Сейчас, кстати, очень много фирм, которые скупают битые автомобили, якобы, ну, как бы не подлежащие восстановлению, тем не менее их восстанавливают и делают на них очень неплохую прибыль.
Ну, вот еще такой есть вопрос, да, существуют разные формы страхования, вернее, покрытия, да, расходов, в частности, так называемое агрегатное и неагрегатное покрытие по КАСКО. Расскажите, что это такое?
Страшное, страшное слово. На самом деле, нигде вы, кстати, не найдете, скорее всего, в полисе именно этого определения, агрегатное и неагрегатное. Это, ну, можно сказать, сленг страховщиков, наверное, да. Дело в том, что страховая сумма может работать всегда, и на каждый страховой случай лимит выплат быть страховая сумма, это не агрегатная. То есть человек может разбить свою машину 5 раз, и 5 раз ему ее починят как первый раз.
А потом угонят и выплатят всю сумму.
Да.
Да. Так.
Это, правда, в случае, если еще разведены страховые суммы по риску угон и по риску ущерб.
Так, вот оно, что еще выясняется.
А то ведь еще может быть стоять очень маленькая оговорочка в конце, так, что сумма страховых выплат не может превышать страховой суммы. Тогда вам вычтут ваши 5 ремонтов, и то, что осталось, торжественно вручат.
То есть надо внимательно читать условия страхования,
всегда,
да?
Всегда.
Каждый раз.
Всегда.
Понятно.
Не надо... Можно обращаться за разъяснением к представителю компании, к страховому агенту, потому что, как правило, полис автострахования заключают агенты. Но читать... К сожалению, этот скучный, нудный текст нужно всегда самому. И уже задавать вопросы, которые вам непонятны. А не наоборот. Расскажите мне, как мне заплатят, если у меня что-то случится.
Кстати, самые каверзные такие случаи, которые страховые компании закладывают в эти договоры, чтобы, ну, не хочу сказать, там, обмануть потребителя, ну, а чтобы не очень много денег ему выплачивать, они самым мелким шрифтом, Вероника.
Угу, понятно.
Юрий, да нет, все проще. Правила страхования – это, как правило, листов 12 шестым кеглем.
Никто читать не будет, да? А надо. Вот я 4-й год делаю КАСКО на свою машину. Ни разу меня не предупреждали, что, возможно, какие-то вот такие варианты. Как вы думаете, почему? И обязаны ли страховые компании предупреждать потенциальных клиентов?
На каждом полисе стоит роспись клиента, где он подписывается по надписью с правилами, ознакомлен, согласен, получил. Поэтому вот термин «не ознакомили», он сомнителен, если есть ваша подпись о том, что вы их прочли, получили и все такое. Это нежелание работать агента, чтобы разъяснять вам слишком длинные правила. На самом деле страховщик, естественно, обязан при заключении любого гражданского договора вам обязан разъяснить суть этого договора.
Кстати, в договоре может быть пунктик такой, что невыплата наступает тогда, когда машина, скажем, обязана иметь гаражное хранение, да?
Да,
в ночное время. В ночное время.
Ну, а вы приехали к подруге на охраняемой гости, стоянке,
да, и угнали так, да, с улицы. Все вам не... То есть надо действительно внимательно читать.
Кстати, в каких случаях это предполагается? Вот, например, в вашей компании, Алексей, гаражное хранение ночью или на охраняемой стоянке, да, или спутниковые системы требуют некоторые компании противоугонные?
Условия хранения являются неотъемлемой частью договора, обязательным условием. Поэтому если вы получили скидку за то, что автомобиль хранится на стоянке, то это требование надо выполнять. И, безусловно, если автомобиль должен был храниться в ночное время на охраняемой стоянке и ушел, ну, от дома подруги с улицы, вам откажут в выплате. Это банальное несоблюдение договора со стороны клиента. Он принял обязательство по хранению, он обязан хранить. То же самое касается и спутниковых систем. Многие страховые компании на сегодняшний день даже не берут отдельные виды марки модели, без подобных систем. Хотя они низкоэффективны. Я тоже весной стал жертвой воров. У меня из дома, из встроенного гаража ушел Land Cruiser, на котором было, ну, по-моему, на 5000 долларов что-то установлено различных поисковых
систем. Из гаража?
Из гаража. Собрали еще все, что было в гараже. То есть, вот, пожалуйста.
А хорошо, назовите, пусть это будет антирекламой. Какая система стояла у вас спутниковая на Land Cruiser?
Я сейчас не помню уже. Ну, это обычная спутниковая система.
Не Logjack?
Logjack там стоял как... Это не спутниковая система Logjack. Logjack стоял как охранная система, которая передавала на спутник.
Ну, это маячковая тоже.
Вот. Ну, вот, к сожалению, на собственном...
И с концами, да?
Да.
Не нашли. Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
В России предполагается построить первый завод по производству автомобилей повышенной проходимости для фермеров. Об этом сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. По его словам, автомобили, которые будут производить в Великом Новгороде, являются разработкой Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. И ничего подобного в России прежде не выпускали. Технические характеристики нового российского внедорожника пока неизвестны. Компания Nissan представила в Токио купе Skyline нового поколения. Кроме того, что автомобиль оснащен новым V6 мощностью 333 лошадиные силы, он получил эксклюзивную систему активной защиты пешеходов. Ее принцип в том, что сенсоры в переднем бампере видят приближающегося пешехода и дают команду на срабатывание пиропатрона, который откидывает бампер и не позволяет пешеходу удариться об остальные части машины. Компания Mazda объявила о создании автомобильного катализатора нового поколения, изготовленного при помощи нанотехнологий, сообщает Automotive News. Новый материал позволяет на 80% избавиться от использования дорогостоящих палладия и платины, которые присутствуют в катализаторах прежнего поколения. Кроме того, по своим очищающим свойствам новый материал оказался не хуже традиционных и также эффективно очищает выхлопные газы от оксида азота и СО. Компания Renault и Nokia вместе сделали молодежную модель Twingo. Автомобиль под названием Renault Twingo Nokia Edition приобрел CD-MP3 проигрыватель с 6 динамиками, USB-порт и iPod. Кроме того, в машине появилась встроенная система hands-free с устройством Bluetooth, которая автоматически приглушает звук магнитолы и транслирует голос собеседника через штатные динамики аудиосистемы. Эксклюзивный мобильный телефон выполняет функции навигатора, сообщая о пробках на дорогах и полицейских радарах, а список контактов из записной книжки телефона можно вывести на экран бортового компьютера. Первые молодежные Twingo с 75-сильным двигателем появятся в странах Европы в октябре и будут стоить на 2500 евро дороже базовой версии. Машины с экологически чистыми двигателями, например, газоэлектрическими, вызвали неожиданный протест незрячих американцев. Они утверждают, что автомобили, почти не производящие шума, представляют серьезную угрозу для слепых, которые ориентируются с помощью слуха. Тесты подтвердили правоту этих слов. Инвалидов по зрению поставили вдоль обочин, а по дороге пустили автомобили с гибридными моторами и попросили участников эксперимента подать сигнал, когда они услышат приближение машины. Вскоре незрячие пешеходы стали недоумевать по поводу того, когда же начнется эксперимент, хотя за это время мимо них проехали несколько автомобилей, передает Associated Press. В Великобритании курение за рулем приравнено к нарушению правил дорожного движения. По мнению законодателей, эта мера поможет снизить количество аварий на дорогах страны. В Министерстве транспорта Великобритании считают, что водитель, курящий во время движения, отвлекается, хуже контролирует дорожную ситуацию, что значительно увеличивает риск ДТП. Теперь, если водитель-курильщик попадет в аварию, то он будет оштрафован на 2500 фунтов стерлингов, это около 5000 долларов. Многие британские водители против таких правил. Они считают, что запрет на курение за рулем нарушает их гражданские права. Германские власти собираются серьезно ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, которые приводят к особо печальным последствиям. Например, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии сумму штрафа предполагается увеличить 2 раза с 250 до 500 евро. Интересно, что превышение скорости будет наказываться еще строже, до 680 евро, сообщает Автомейл.ру. В Москве люди в форме сотрудников дорожно-патрульной службы ограбили предпринимателя на 1 миллион рублей. В среду днем на Преображенской набережной они остановили «Шевроле Нива» под предлогом проверки документов. Как только водитель полез за бумажником, один из псевдомилиционеров прыснул ему в лицо слезоточивый газ из баллончика, а второй вырвал сумку, после чего оба скрылись на поджидавшем их автомобиле. План перехвата, объявленный по горячим следам, результатов не принес.
Выпуск «Автоновостей» представил мой коллега Анатолий Горлов. У меня вопрос к Алексею Кириенко. Существует ли какая-то единая база для всех страховых компаний по КАСКО? То есть можно ли вычислить, например, человека, который там часто бьет свою машину, и брать с него какие-то повышающие коэффициенты?
Дело в том, что общей базы по КАСКО нету. На сегодняшний день на рынке страхования больше тысячи, чем 1200 страховых компаний. Объединить их практически невозможно. В том числе очень много компаний-однодневок, которые просто появляются, собирают деньги и тем самым, кстати, понижают существенно тарифы, потом исчезают с рынка. Ну, вот последний, например, Каместра Центр, да, ушла так страховая компания, громко хлопнув дверью, оставив своих клиентов, к сожалению, ни с чем.
Кто уплачивает ущерб в этом случае?
Есть же какой-то резервный фонд, насколько я знаю.
Союз автостраховщиков. Это ОСАГО. Давайте про ОСАГО поговорим отдельно.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Леонид Пылаев, поэт и прозаик, актер и диктор, шахматист и волейболист, выпивоха и лицедей, один из самых обаятельных людей в истории нашего радио. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз она в эфире в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 13.30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Акция в память убитой ровно год назад журналистки Анны Политковской проходит сегодня в ряде российских городов. В Москве на митинг в Новопушкинском сквере, организованный сторонниками экс-премьера Михаила Касьянова, собрались около 1000 человек, передает корреспондент «Радио Свобода». Сегодня же прокремлевские молодежные движения в Москве и Петербурге проводят массовые митинги и концерты в честь дня рождения президента Владимира Путина. У побережья Китая терпит бедствие сухогруз. На зарегистрированном в Гонконге судне 27 иностранных моряков, включая граждан России, Индии и Филиппин. В субботу у сухогруза вышел из строя главный двигатель, и из-за урагана китайским спасателям пока не удается взять судно на буксир. В Веденском районе Чечни на окраине селения Дарго минувшей ночью произошло столкновение между группой маджахедов и полком милиции. В ходе перестрелки один боевик был убит. Около 550 человек, по последним данным, заразились острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае. 355 заболевших госпитализированы, подавляющее большинство из них – дети. В московских больницах остаются 43 пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления. Состояние 9 из них крайне тяжелое. Пакистане в ходе войсковой операции убиты 20 боевиков сторонников талибов, 15 ранены. Погибли двое военнослужащих правительственных сил. В Афганистане в субботу погибли 4 полицейских, убиты 4 боевика. В восточной провинции Хост 2 сотрудника полиции были убиты, еще двое ранены, когда под их машиной взорвалась бомба. Власти Мьянмы сообщили, что арестовали еще 78 человек, несмотря на международные протесты и санкции. Число задержанных противников военного режима, по официальным данным, приближается к 1000. Но правозащитники считают, что их более 6000.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Алексей Кириенко, заместитель председателя правления Национальной страховой группы, и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы говорим о страховании автомобилей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Мы ждем ваших звонков и вопросов на пейджер. А теперь давайте поговорим об обязательном страховании гражданской ответственности, то есть ОСАГО сокращенно. Кстати, Алексей, здесь уже существует единая база для всех компаний?
Ну, скажем так, что база создается, и я думаю, в течение этого, может быть, следующего года она уже будет запущена. Сейчас она работает в таком полуонлайн режиме.
Имеется в виду компьютерная база данных?
Да, общая компьютерная база. Так вот, случайно получилось, что я еще являюсь членом комитета по информатике при РСА, Российском союзе автостраховщиков. Поэтому, ну, немножко в курсе работ, которые там происходят по этой базе. Дело очень важное, очень сложно свести всю информацию. Это же колоссальные объемы. Это в год не меньше 30 миллионов записей, которые нужно хранить, отбирать.
Алексей, значит, сейчас возможно недобросовестному владельцу застраховаться в нескольких страховых компаниях, получить несколько сразу страховых возмещений за одно и то же ДТП?
Мы же с вами говорим об ОСАГО. Тут страхуется ответственность.
Да, а по ОСАГО нет вообще никакой базы. Да.
Ну, естественно.
А по ОСАГО, соответственно, он не может разных получать.
Там есть другие схемы мошенничества, с которыми активно борются страховщики.
Расскажите.
Вам с какой целью интересуетесь?
Кстати, было какое-то совещание или конференция, или съезд страховых компаний, и там была объявлена цифра, что от четверти до трети случаев не выплачивают страховые компании, подозревая владельцев в инициировании ДТП.
Наоборот, выплачивают, не найдя возможности отказать, не найдя доказательств.
Да, наоборот, выплачивают.
Выплачивают, к сожалению.
У нас звонок Геннадий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такая ситуация произошла. Значит, ехал на машине друга. Значит, машина была застрахована, ну, другом. Ответственность. И я попал в аварию, признан виновным. И, значит, страховая компания теперь мне, значит, претензии предъявляет. Но я в это время был застрахован по другой машине, в другой страховой компании. Вот. Может ли это мне как-то помочь?
Нет, к сожалению, никак. Действие компании абсолютно правомерно. Она как раз выполнила очень четко букву закона. Выплатила виновному, выплатил потерпевшему и обратил на вас взыскание, то есть регресс.
Но так. Вы же не были вписаны в страховые полисы, я так понял.
То есть в этом случае будет человек сам выплачивать, да? Правильно
нет,
я понимаю, ущерб? Нет.
А компания, где был приобретен полис, так, владельца машины, выплатила потерпевшему. И после этого выставила регресс человеку, который не был вписан в полис, за которого она не несет ответственность.
Понятно. Ну вот к вопросу о единой базе. Существует же повышающий коэффициент. Если были страховые случаи выплаты по ОСАГО, довольно серьезный повышающий коэффициент. Какой?
По-моему, 55%. 1,55 коэффициент, да.
И, значит, допустим, приходит человек к вам, клиент из другой компании, говорит, что у него выплат по ОСАГО не было в минувшем году, то есть повышающих коэффициентов не будет. Вы имеете возможность это проверить?
Ну, формально человек не просто это говорит, у меня не было выплат. Он приносит справку из страховой компании, где он был до этого застрахован.
А он говорит, я не был застрахован.
А, вот тогда сложнее, если он говорит, да, я не был застрахован, коэффициент единица, новый договор, договор заключается как бы сызнова. Но при желании страховщик все равно может это проверить. есть хитрость. Во-первых, можно все-таки направить запрос в РСА и посмотреть, было через РСА, проверить, были ли выплаты
РСА
по этому.
РСА – это Российский
Союз, Союз автостраховщиков. А есть еще одна хитрость, о которой, ну, может быть, не догадываются наши автовладельцы. Ведь можно проверить по ГАИ, составлялся в отношении него протокол или нет. И если в отношении этого человека составлялся протокол, то уже очень легко найти, когда он был в аварии.
И какая страховая компания, да?
Какая была страховая компания.
Слушайте, а у ГАИ действительно вот такая серьезная база существует, компьютерная?
Нет, она не серьезная, но они хоть как-то ведут учет протоколов, и в регионе найти можно.
Ну, то есть, скажем, в Москве по разным округам, да, это все как-то сводится воедино.
Да.
Угу, понятно. Ну вот, допустим, клиент сказал неправду, что у него, значит, не было выплат, что у него не будет повышающего коэффициента, решили. И потом это каким-то образом выясняется, какая ему грозит ответственность.
Договор страхования признается ничтожным в связи с тем, что клиент сообщил заведомо ложные сведения. Поэтому, ну, в приличных компаниях, как правило, за него выплачивают страховое возмещение, а потом предъявляют ему регресс с просьбой компенсировать, и уже достаточно существенный повышающий коэффициент, по-моему, трешечка, выставляется на следующее возобновление.
То есть в три раза?
Да.
Сергей Николаевич из Рязани нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я 60 лет за рулем, ни одной аварии, ни одного замечания, ни одной дырки. Эта ОСАГО меня оскорбляет, считает меня, понимаете, потенциальным преступником. Почему я должен платить, тратиться на этих самых негодяев, которые делают аварии по их вине?
Ну, закон, он для всех един, да. Вот, к сожалению, какие бы мы ни были мастера, мы все должны ездить по правилам движения дорожного, и в отношении одного человека вряд ли возможно было придумать исключение. А ОСАГО позволяет поощрять хороших, добропорядочных водителей, давая им скидку до 50% от базового тарифа.
До 50% в каком случае?
В случае 10 лет без аварийной езды.
А за год каков этот...
5% в год.
5%. Вот смотрите, повышающий коэффициент в случае аварии 1,55, а понижающий, да, 5%. Это как соотносится?
На самом деле, если углубиться чуть в математику, это все очень справедливо. Дело в том, что для среднестатистического водителя он является виновным в ДТП раз в 10 лет. Сумма выплачиваемых возмещений вот во всей стране, сумма ДТП, она примерно одинакова ущерба в результате ДТП. То есть страховщики должны получать ежегодно примерно одну и ту же сумму, чтобы иметь возможность компенсировать этот размер причиненного ущерба. Так как на 9 человек по этой статистике получат по 5% скидки, и один человек получит повышающий коэффициент, то в результате сумма денег, которую получили страховщики, не изменится. И тем самым обеспечится возможность, платежеспособность компании.
Звонок из Москвы. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, господа. У меня такой вопрос. Машина страхуется по КАСКО давно, успешно и не жалею, считаю, что только так и надо. Значит, вопрос вот какой. Был у меня случай, когда в сервисе по ущербу меняли ветровое стекло, и потом автосервис при уборке салона мне нанес маленький ущерб, сломал, ну, скажем так, дефлектор системы отопления. Вот, скажите, пожалуйста, ну, там я, как говорится, своими силами все решил. Скажите, пожалуйста, в принципе, если какой-то ущерб от автосервиса понесен при плановом ремонте вот по возмещению ущерба, ну, в смысле, при наступлении страхового случая, как быть, кого вызывать, ведь ГАИ ни при чем, машина неподвижна?
Абсолютно верно. Претензии полностью должны быть направлены к сервису. То есть, ну, тут нужно разделить. Есть повреждения, которые произошли непосредственно по вине сервиса, да, например, ну, мастер, перегоняя вашу машину, поцарапал, не знаю, слесарь сломал гайку. Это вина сервиса. Дальше может быть случай, когда весь сгорел автосервис, и в нем, не дай бог, сгорела ваша машина. Вот в этом случае вам заплатит страховая компания. В первом случае вам должны компенсировать убытки непосредственно сервис.
Алексей, я хотел спросить. Вот я, не дай бог, конечно, попал в ДТП, меня кто-то стукнул. Вызвали ГАИ, а ГАИ составляет документ. Так, да? Ну, я в состоянии шока. Если я не обращу внимания инспектора на то, что, чтобы он вписал, что, возможно, скрыт, он описывает повреждение моего автомобиля, да, и желательно, чтобы он туда написал, что, возможно, скрытые дефекты. Вот если он это не сделает, мне страховая компания все-таки оплатят эти скрытые дефекты, потому что их, они всегда есть, их бывает довольно много.
Чаще всего откажут.
Откажут. Значит, я вот хотел бы радиослушателям сказать, что не дай бог, если вы вот так попадете, то обязательно, несмотря на ваше состояние психическое, неважное, обязательно отметьте, чтобы в акте, в протоколе, который пишет ГАИ, была написана фраза, что возможны скрытые повреждения.
Да, да, это важно. Звонок. Алексей Иванович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Допускается ли законом повторное страхование обязательное при смене владельца, если один раз уже была застрахована эта машина?
Это не то, что допускается, это обязательно. Дело в том, что в случае продажи автомобиля договор страхования расторгается. Часть страховой премии вам должны вернуть. И заключается новый договор страхования с новым владельцем автомобиля.
У нас есть традиционная рубрика «Зарубежный опыт. Как решается проблема автострахования в других странах?» Британская система едва ли не старейшая в Европе. Ей почти 100 лет. О системе страхования автомобилей в Великобритании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британский закон требует от автомобилистов обязательного страхования ответственности за нанесение физического ущерба другим лицам, включая пассажиров, и ответственности за повреждение других автомобилей другой собственности во время езды. На британском рынке автострахования царит очень высокая конкуренция. Нет никаких единых тарифов. За одни и те же услуги можно заплатить различным страховым компаниям разные суммы. Стоимость страховки зависит от множества факторов. От места проживания автовладельца, город-деревня, степень безопасности района, место хранения автомобиля, возраста владельца машины, стоимости автомобиля, а также от того, является ли автомобилист нарушителем правил дорожного движения. Отсутствие выплат по страховке в течение года может снизить ее последующую стоимость на 20%, а безаварийное вождение в течение 4-5 лет снижает стоимость страховки на 50-60%. Что же происходит, когда владелец автомобиля его не страхует? Говорит эксперт Ассоциации британских страховщиков Мартин Дарлинг.
Если водители не застрахованы, они тем самым нарушают закон. А надо сказать, что в Британии примерно один из 20 водителей ездит без страховки. Однако жертвы таких незастрахованных водителей могут обращаться за компенсацией в организацию под названием Бюро автострахования.
Как наказываются водители, не страхующие свои автомобили?
Средний штраф за вождение незастрахованного автомобиля в Британии составляет 150 фунтов стерлингов. В принципе, незастрахованный водитель может быть приговорен и к тюремному заключению. Однако на практике очень немногие привлекаются к суду. И сейчас мы проводим кампанию с целью заставить правительство чаще привлекать таких водителей к суду.
Сколько в Англии стоит страховка автомобиля среднего класса?
Средняя стоимость такой страховки в Британии от 200 до 400 фунтов стерлингов.
Учитывая, что средняя зарплата по стране примерно 20 тысяч фунтов в год, стоимость страховки составляет от 1 до 2% средней зарплаты. Существует ли у британских страховщиков какой-то лимит покрытия нанесенного ущерба?
Страховые компании выплачивают всю стоимость ремонта автомобиля или его замены. Иногда стоимость ремонта может превысить рыночную цену автомобиля. В большинстве случаев страховые компании выплачивают такую премию, которая позволяет автовладельцу приобрести аналогичный по классу автомобиль в местном гараже.
Рассказывал эксперт Ассоциации британских страховщиков Мартин Дарлинг. Надо сказать, что в целом британская система автострахования довольно эффективна и хорошо себя зарекомендовала. Одна из ее особенностей – минимальное участие дорожной полиции. Виновного в ДТП и степень ущерба определяют эксперты страховой компании. Особых трудностей с получением страховой премии у автомобилистов не возникает, так как при острейшей конкуренции на рынке автострахования каждая страховая компания дорожит своей репутацией, старается избегать конфликтов и судебных исков.
О системе страхования автомобилей в Великобритании рассказывала Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии Алексей Кириенко, заместитель председателя правления Национальной страховой группы, и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы говорим о страховании автомобилей. Алексей, вот если ГАИ признала обоюдную вину участников аварии, кто выплачивает им деньги за ущерб по ОСАГО?
Ну, как правило, либо страховщики рекомендуют обратиться в суд и признать, определить степень виновности каждого из участников, либо выплачивается 50/50, то есть каждая компания оплачивает 50% ущерба, причиненного второй стороне.
А вторые 50% остаются неоплаченными?
Да, на собственном удержании, так как у него тоже есть доля вины,
так как у него тоже есть вина,
данного
понятно.
Происшествия.
Понятно.
Кстати, вот, Алексей, недавно в конце сентября состоялась в Екатеринбурге 5-я российская научно-практическая конференция по вопросам защиты прав автомобилистов, в которой приняли участие представители многих городов, и там было объявлено, что у российских автомобилистов самая большая проблема на сегодня – это недоплата страховых компаний за восстановление автомобиля после ДТП. То есть та самая экспертиза, которая оценивает ущерб, считает в 2, в 3, иной раз в 4 раза меньше истинной стоимости восстановления автомобиля. Что вы на это скажете?
Я думаю, картина немножко преувеличена, хотя не могу отрицать, что такие случаи бывают. Часто формируется неправильное впечатление именно из-за того, что выплата по ОСАГО по российскому законодательству происходит с учетом износа. И именно тех денег, которые удержаны за износ запчастей, применяемых при ремонте автомобиля, и не хватает владельцу машины для восстановления в полном объеме.
Ну, это не в 2 же раза, Алексей, не в 3, не в 4, естественно. А имеют страховые компании договоры с этими экспертизами, которые
оценят? Да, безусловно.
Естественно, эти экспертизы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, заинтересованы в том, чтобы те получали прибыль и не отказывались от их услуг. Поэтому они не занижают сметы.
Дело в том, что закон ОСАГО предусматривает возможность потерпевшим самостоятельно провести экспертизу и прийти в страховую компанию уже со своей экспертизой.
Учитывается это?
Да. Да. В случае, если страховщик не успевает в отведенное ему время проводить экспертизу, это он обязан принять к рассмотрению экспертизу потерпевшего, и никто не отнимает право у потерпевшего обжаловать сумму, которую ему предлагает страховая компания. Для этого достаточно назначить собственную экспертизу и прийти в компанию уже со своей экспертизой.
Ну, смотрите, он приносит одну сумму, а вы назначили другую. Как это решается вопрос-то?
Ну, путем переговоров, а в случае недостижения согласия в судебном порядке.
Понятно. Александр Стаганрога, Ростовской области, нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас, ваш вопрос.
У меня вот такой вопрос. У меня в марте месяца, 10 марта, произошло ДТП. Значит, АИ сказала на месте, как будто бы виноват тот водитель, я не виноват. Но в связи с тем, что водитель был военнослужащий, и дело затянулось, проводилось следственным управлением УВД сначала, а потом передали в Следственный комитет Министерства обороны, то все это дело затянулось где-то на 4 месяца. И по суду признали его виновным. Я пока не знаю решения суда, обратился в свою страховую компанию. И они мне дали направление на экспертизу независимую. Они мне произвели анализ повреждений, фотографии, вот. Ну и когда решение суда уже я получил на руки, через прошествие где-то около почти 5 месяцев, я обратился в Росгосстрах, это виновная эта самая сторона. Они мне говорят, что почему вы к нам не обратились, я ничего не знал, куда мне, я обратился в свою компанию. Они меня направили на экспертизу. Я им представил документы, они сказали, ну, скорее всего, что мы вам откажем. Вот. Что мне, как может быть в этом, с этой стороны?
Вероятнее всего, проблема в том, что вы к моменту обращения в Росгосстрах уже отремонтировали машину. Тем самым лишили возможность страховщика определить размер причиненного вам ущерба. Думаю, что в этом случае действие страховщика правомерно.
Александр, это так? Вы отремонтировали свою машину?
Я же не мог ждать 5 месяцев. Угу. Мне нужно было машину, нужно, чтобы ездить. И я, естественно,
все понятно.
Моя компания направила
Алексей,
на ремонт.
А разве...
Я получил независимую экспертизу.
Да, вот, да, спасибо, мы вас поняли, поняли. Да.
Алексей, а разве на основании счета из автосервиса на восстановление машины нельзя сделать заключение о сумме?
Мне было,
очень
значит,
тяжело, очень тяжело.
Нет, нет у меня.
Дело в том, что все ли повреждения относились к этой аварии. Поэтому вот я и сказал, что все-таки... И причем надо учитывать, что ГК напрямую предусмотрено участие страховщика в определении размера убытка. А, поэтому вот я и обращаю внимание, что неправильные действия клиента, даже если бы он обратился, я думаю, в эту уважаемую компанию, когда у него не было справки о виновности и сделал осмотр там, этой бы проблемы уже не возникло.
А почему мы, Алексей, должны обращаться в страховую компанию виновника ДТП? Почему не в свою? Разве это не противоестественно?
Если у вас застрахована каска, вы, естественно, обращаетесь
в свою компанию. Нет, я имею в виду ОСАГО.
Но сейчас, к сожалению, именно процесс возмещения построен так. Потому что резервы убытка формируются именно в компании, куда принес деньги виновник.
И процесс возмещения еще оформлен так, что невиновный бегает как собачонка по всем инстанциям, а виновник чувствует себя спокойно.
Ну, к сожалению, тот, кто хочет получить деньги, тот или компенсацию, ну, тот и вынужден шевелиться.
Спасение утопающих.
Дело рук самих утопающих.
Дело рук самих.
Абсолютно верно.
Владимир из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Три маленьких вопроса связанных. Каков опыт использования расширения по ОСАГО? Можно ли расширение и страховку по ОСАГО проводить в разных компаниях? И третий момент, вот вы знаете, какой дорогой парк машин, особенно на Рублевке в Москве, значит, реально страховая выплата может не покрыть ущерб, который приносится вот этим дорогим машинам. Может быть, имеет смысл поднять вопрос вот перед законодателями, чтобы возложить, ну, вот эту сумму возложить на пристрахование этих дорогих машин. Там должно это учитываться, чтобы возмещение шло не за счет владельцев дешевых машин, если ОСАГО не покрывает, а за счет вот этих ребят, которым некуда девать деньги.
Я вас понял. А расширение на сегодняшний день я очень рекомендую приобретать в страховых компаниях. А стоит это очень дешево. А я такой же водитель, имею полис ОСАГО, имею расширение для себя. Я не буду скрывать, я покупаю расширение порядка 20 тысяч на каждый автомобиль. Это стоит порядка 60-80 долларов. Считаю сумму небольшой, и вот по опыту знаю, что проблемы именно начинаются, ну, там, после 5 тысяч долларов, то есть как раз, к сожалению, то, что покрывает ОСАГО, и выплачивать именно тяжело большие суммы всегда. Можно ли страховать ОСАГО и расширение в разных компаниях? Да, можно, только просто это будет вам неудобно, вам нужно будет два комплекта документов, два раза осматриваться, два раза писать заявление. Ну, вот с точки зрения неудобства оформления.
Алексей, объясните, что такое расширение по ОСАГО,
пожалуйста. В случае, если вас не устраивает лимит покрытия по обязательному страхованию.
А он каков?
120 тысяч на одну автомобиль, на один автомобиль, 160 тысяч на два автомобиля, если в аварии принимало участие два и более автомобиля, и 240 тысяч на потерпевших, на претензии по вреду жизни и здоровью.
То есть вы увеличиваете сумму выплаты?
Я считаю, что для меня значительно важнее пользоваться страховой защитой в горизонте до 20 тысяч долларов.
А до какой суммы можно увеличить?
До миллиона, как правило, российский рынок.
До миллиона рублей.
Ну, Тросну на миллион дают. За один доллар была такая практика.
Там немножко от лукавого было. Да? Давайте не будем обсуждать эту программу.
Хорошо. Вот. А слушатель спросил еще, каков опыт использования расширения. Вот, скажем, у вас многие покупают эту услугу?
К сожалению, мало. К сожалению, мало. Я оцениваю не больше 4-5% от общего числа купивших полисы ОСАГО.
Да, действительно, совсем немного. Алексей, а предоставляет ли ваша компания услуги так называемого аварийного комиссара? Расскажите, пожалуйста, что это такое, если да.
Да, на сегодняшний день значительное количество компаний предлагает услугу аварийного комиссариата. Это, в принципе, помощник на дороге. В случае, если у вас что-то произошло, вы набираете телефон дежурного диспетчера, и к вам в течение, ну, от места события, от получаса до полутора часов, уж извините, Москва, пробки, тут нет оперативности работы комиссара.
ГАИ по 5 часов приезжает иногда.
Да. А выезжает человек, который на месте осматривает вашу машину, помогает вам с получением справок в ГАИ, потом едет за вас в ГАИ, отслеживает, вот, кстати, к вопросу, Юрий, о том, что все ли правильно заполнено, на месте. А все,
за,
все
эту, за эту службу надо дополнительно платить?
Да.
Сколько у вас это стоит?
Для машин, где страховая премия была больше 2500 долларов, эта услуга бесплатна, а так это стоит порядка $40. Там от набора услуг от 40 до 80.
То есть это разовая оплата при оформлении ОСАГО, да?
Полиса, да. Я по своему опыту могу сказать, что это очень удобно. Вот той компании, где я была застрахована, предоставлялись услуги аварийного комиссара. И вот когда, собственно, авария случилась ночью, я не вызывала, а потом он просто приехал ко мне, мы с ним посидели в машине, там выбрали сервис. То есть вплоть до того, что он мне сразу дал направление на ремонт, хотя еще документов из ГАИ не было. А эти документы он получал сам.
Алексей, да. И последний вопрос вот у меня, по крайней мере. Какой срок обращения в страховую компанию после того, как произошло ДТП?
По ОСАГО или по КАСКО?
По ОСАГО.
А на сегодняшний день прописано 15 дней, но даже если вы обратитесь...
А было 5, по-моему, да?
Да. Но даже если вы обратитесь в течение 2 лет, то есть исковой давности, ничего не изменится. Страховщик должен принять и выплатить.
А существуют какие-то сроки по выплатам? Вот с момента, как я там написал заявление, вы приняли...
А с момента предоставления всех документов по ОСАГО вам должны выплатить через 15 дней. По КАСКО это особенности каждой программы и может доходить до 2 месяцев.
Понятно. И такой вопрос. Вот как вы полагаете, скоро ли станет возможна в России такая ситуация, как вот описала Наталья Голицына в материале о том, как это происходит в Великобритании, когда при аварии 2 участника обмениваются номерами полисов и мирно разъезжаются по своим делам, или эксперты страховых компаний это дело решают, не создавая пробок на дороге, то есть не ожидая часами ДПС?
Не все так просто. Во-первых, нужно дождаться, все равно будет представителя страховой компании, а его деятельность значительно менее жестко регламентирована, чем деятельность ГАИ, или хотя бы правильно нарисовать схему. Я считаю, европейский протокол еще 3 года нереален для российских условий, к сожалению.
Юра, ваше мнение?
Это российская мечта, чтобы было так, как на Западе, обменялись визитками и разъехались.
Так будет или нет когда-нибудь?
Думаю, да, я согласен с Алексеем, это будет очень нескоро. Алексей, а почему не публикуются официальные данные страховых компаний? Сколько собрано, сколько выплачено?
Публикуются.
Публикуются?
Это можно найти на сайте РСА даже, наверное.
Спасибо. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Свободная тема». Сегодня она посвящена годовщине гибели журналиста Анны Политковской. Повтор программы в 8 вечера и в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Алексей Кириенко, заместитель председателя Национальной страховой группы, продюсер Михаил Костуров. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общефедеральная часть списка партии «Единая Россия» состоит из одного человека.
Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно уже в авторитарном, и с этим нужно бороться.
Партия регионов, даже если она объединится с коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой
Верховной Раде. Мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный.